Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж». Этот час нашего вещания откроет авторская программа протоиерея Алексея Бачурина, клирика Спасо-Влахернского монастыря села Деденева Дмитровского района, «Образ жизни». А затем вы услышите беседу с Игорем Калядиным, автором документального сериала «Сирия. Здесь был рай», включенного в программу 22-го международного фестиваля кино и телепрограмм «Радонеж», который открывается 21 ноября в Москве в Центральном доме кинематографистов. Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И сегодня в нашей рубрике «Образ жизни» мы рады вновь приветствовать клирика Спасо-Влахернского монастыря села Деденева Дмитровского района, протоиерея Алексея Бачурина. Благословите, батюшка.
Бог благословит.
Сами эти слова «образ жизни» подразумевают то, какие мы в повседневности. Потому что сколько бы мы ни носили бороды и юбки в пол, все-таки самое важное то, какие мы христиане, и за порогом храма тоже. То есть в нашей повседневной жизни все-таки смотришь вокруг себя и понимаешь, да от них же первое есть ас, что, конечно, мы еще от наших благочестивых предков очень далеко. Но вот вы недавно вернулись из Абхазии, другой уклад жизни, обычаи. Что вам там особенно в этом смысле запомнилось, впечатлило? Вообще, какая она, Абхазия? Какой там образ жизни вот православных христиан?
Видите ли, в чем дело? Я все-таки ездил туда не как паломник. Мы поехали в отпуск. Нам вот раньше я вообще не знал, что такое отпуск. Мы столько лет мы служили в храме в нашем, и как-то даже странно было. Я даже удивлялся, как другие ездят в отпуск. Чего отпускаться? Все равно же в церковь надо пойти будет. Только там куда-то поехать, Бог знает куда. А там искать церковь, в которую прийти. Все равно же по воскресеньям нужно быть в храме, христианину. Так лучше я буду здесь, у себя, в своем храме. А отдохну? Ну, отдохну дома, ну вот на нашем садовом участке. Вот мы так всегда и жили. Но вот в последнее время что-то изменилось. Ну вот мы стали последние в 2 года, по-моему. Вот мы ездим в разные места, посетили Абхазию. Для нас главное было, чтобы там было тихо. Шума здесь, тишины невозможно найти нигде. Ни в Москве, ни у нас там в Яхраме, нигде. Совершенно, даже на даче все время. Грузовики, трейлеры и так далее.
Да, везде, люди на отдыхе все время с какой-то музыкой бездумной.
Да.
К слову об образе жизни, да.
И вот там действительно нас поразила это полная тишина. Постоянный прибой, с которой слышно с комнаты, где мы жили. Это было, конечно, очень удивительно. И море такое было первые дни. Это было теплое, совершенно прекрасное море. И совершенно пустой, пансионат большой. Там должно быть много народу, большая столовая, а в этой столовой было 5 человек. Да, я знаю, что это древний христианский край, там очень старые церкви есть. Мы проезжали, видели из окна автомобиля новый Афон. очень красивые, там, конечно, храмы стоят, очень красивая вся природа, вообще прекрасная, да, и это все очень впечатляет, конечно, но мы там не стали останавливаться, ну, вы знаете, там в Абхазии же сейчас сложности всякие, там какие-то подчинения, кто кому подчиняется, кто в какой юрисдикции, а Новый Афон, по-моему, он вообще, не знаю, кто там служит, какие-то священники, которые самовольно, как бы, по-моему, захватили этот, я сейчас не могу сказать точно, я в подробностях этого не знаю, этой истории, но тоже в такой в храм прийти на службу, не зная, кому он подчиняется вообще, кого они там поминают вообще, что это такое, вообще происходит ли там таинство вообще церковное. Мы поэтому и не стали особенно здесь на этом останавливаться, на этом деле. Но зато нам посоветовали посетить храм Покров. Покров был, да. Я всегда служил Покров у себя в храме, и здесь думаю, ну невозможно, как же, что же мы останемся. И мы поехали в субботу в храм. Он называется Илорский храм, 11 века. Такой обычный деревенский такой храм. Никакой там особенно выдающейся архитектуры нет.
Ну, первохристианские времена, да, очень все лаконично было. Да.
Никаких там особых икон нет. Таких, ну, как я имею в виду, что каких-то красивых, так, сделанных в лучших там традициях, на что мы часто обращаем внимание, прежде всего. Но там, вот мы простояли на службе, и вот поразительно. Это как-то я вот вспомнил о том, как я начал ходить в церковь раньше. Вот это самое чувство, которое я ощутил тогда, какой-то полной тишины. Тишины не в таком не физическом смысле. Внутри, в душе какая-то тишина. Это при всем при том, что сзади там, вот, там ведь настоятель, отец Сергий, по пятницам производит отчитки. Там приезжают люди, страдающие беснованием всякими, там, которые там кричат что-то такое, там, вообще, в общем, несчастные люди, одержимые бесами. Вот он отчитывает их. А потом, видимо, они присутствуют на, ну, следующий день, они присутствуют на службе, причащаются. И вот там один, другой, третий, там женщина какая-то, и кричат какими-то, кто-то ворчит, рычит там какими-то голосами.
Господи, да, помилуй, никогда не слышала.
Но вот знаете что? Это не мешало службе. Это удивило, поразило. Не мешало службе. Служба была очень хорошая. Несмотря на то, что то же самое, вот я скажу, священник-настоятель, вот там в алтаре стоит, и вот он стоит у престола, потом обернется, посмотрит на прихожан. Потом отойдет и выглянет в другую дверь, тоже посмотрит. Он кого-то, может быть, он как-то наблюдает. Я не знаю, что. Я все думаю, ну что он все смотрит. Но и это тоже мне совершенно не мешало. Когда служба закончилась, вот это ощущение какой-то удивительного, настоящего, это тишины, которая поселяется в душе от того, что да, здесь происходило вот настоящее, то, зачем ты сюда и пришел.
А вот вы, батюшка, не захотели там в алтаре сослужить? Вы же имели право, наверное.
Вы знаете, ну нет. Если там меня бы пригласили бы, я бы, может быть, но здесь ведь тоже, что же я буду стоять у престола? Я же не готовился, это надо готовиться служить, я так не
то
могу.
То есть вы как обычный прихожанин стояли?
Да, конечно.
И много людей
в храме? Да, много.
А церковь как обычная сельская, без диакона, без особого
хора? Без диакона, да. Там было два священника. Вот отец Сергий и второй отец Олег. Вот, они служили. И в воскресенье следующее тоже там также служба происходила. Ну, меня спросил священник, я сказал, да, ну, тогда мне там не склероса, там кто читает записки, мне дали записочки читать, которые читают и священники в алтаре, и чтецы, они читают эти записки, дали мне тоже. Ну, я почитал о здравии, о покаянии. Вот в этом моя была служба на этой литургии. Ну вот я хочу сказать, что вот это удивительное ощущение остается до сих пор. Среди этого шума, там, среди этих криков, там, вот это ощущение тишины, оно меня не покидает.
Видимо, вот эта многовековая намоленность, что ли, ведь я не думаю, что этот храм закрывался.
Там... Думаю, что это зависит от священника. Потому что, понимаете, Новый Афон, тоже там что-то же старый храм, прекрасно сделанный. Ну, и есть другие места тоже. Разные храмы, разного времени постройки, но это не влияет.
Да, то есть, не стенами храм велик.
Ну,
да?
Конечно. Ну, а во всем остальном в Абхазии какое впечатление? Я когда поделился, даже вот с женой поделился впечатлением, она очень расстроилась. Хотя я так тихо, спокойно бы сказала. Понимаете, ведь край разрушенный совершенно, совершенно. Проезжаешь город и видишь, что там разбитые здания.
То есть вот следы этой войны так да, еще и остаются.
Да, конечно. Простреленные здания, там здания какие-то то ли недостроенные, то ли разбитые и после покинутые людьми. Не поймешь. Вот 25 лет прошло практически за это время. И вот как-то все это так и осталось практически. Я не знаю, как было раньше, может, это было еще хуже. Когда это военные действия, это понятно. Стреляют, там, попадают туда-туда-то в жилой дом. Это как-то понятно. Но там рядом с пансионатом огромный такой поселок. Это даже, ну, по площади, наверное, это как вот наша Яхрома, может быть, поменьше, конечно. Это было грузинское поселение. И вот я сначала не понял. Это как бы, знаете, вот ботанический сад, вы знаете, идешь, там асфальтовая дорога такая широкая, по сторонам здесь деревья, кусты, справа, слева деревья, кусты. И вдруг стоит скелет старого дома, кирпичный дом. Но там нет ничего, кроме вот этих конструкций.
То есть все это брошено попросту,
это
да?
было брошено, но более того, потом это было все разобрано на части.
Разграблено,
да,
попросту говоря.
Да, да. И это вот бесконечно, вот идешь по этим улицам бывшим, остатки оград, потом смотришь, это вот то, что видно. То видно вот здесь дом, там дом, а то ничего нет, просто нет ничего. Даже фундамента не видно, он весь заросший. То есть его разобрали до нитки вообще, до малейшего гвоздя. Только указывает на то, что здесь был дом, пальма стоит. Обычно перед входом в дом сажали пальму. Вот пальма стоит, дома нет. Ограды. Иногда ограды заперты даже. Но все равно, все это. Остатки колодца. Обязательно колодец виден. Такой типичный грузинский колодец. Такой круглый, такой узкий. И вода там в этих колодцах есть до сих пор. Я вообще никогда такого не видел. На меня это очень сильное впечатление оказало. Это сначала. Вот. А потом, когда мы вот побывали в этом храме, я вдруг вот как-то это сопоставил. Вот это и это. Вот эта тишина там. Живая тишина. Живая. Там жизнь есть. Она самая главная. Но она везде есть. Потому что везде дух дышит где хочет. Поэтому в самой разрухе, в самой, как говорим, может быть, и боев, войны вообще, всегда жизнь, она сохраняется. Ее не убьешь. Но она бывает в таком вот... Люди живут вокруг этого такого светлого огонька. И как бы не замечают этого. Вот что печально бывает. Ну, я не знаю. Может быть, я, так сказать, на людей так особенно... Мне не хочется наговаривать, обвинять их в чем-то. Я не обвинял. Понимаете? Страсти, они так нас захватывают. Почему я говорю? Не потому, что я хочу занять чью-то сторону, или там винить, осудить, или оправдать кого-то. Я просто думаю, какая страшная вещь. Страсть. Страсти. Когда они обуревают людьми, они разрушают все. Причем эти страсти бывают разные. Это не только бывает злоба, ненависть, там какая-то агрессия. Это бывают страсти совсем даже и как бы и красивые, и такие, может быть, даже благочестивые. Бывает это
внешние,
даже. Да.
Внешние.
Да, такие, да, разумеется, да, внешние. Как бы, я говорю, да, благочестивые. А на самом деле это все не ведет к жизни. Это ведет, наоборот, от нее. То есть посмотришь, вот так посмотришь, и видишь, это что-то такое. Ведь мы были до этого в Черногории, и вот там ведь то же самое, только по-другому. Там ничего не было такой войны, там ничего не было. Но вот, и вот смотришь, мы ходили по этим, по горам, там Черногория, она, поэтому называется Черногория, горы такие. Но там все заросшее, вот, очень похоже на то, как заросло здесь, вот, в Абхазии. А горы высокие, очень красивые горы. Они все заросшие какими-то кустами, колючками. Там продираться страшно сложно. И вот мы продирались, ходили, и вдруг я замечаю, что это, оказывается, все горы, они были покрыты террасами. Это было все в террасах.
Возделывалось когда-то.
Причем это были гигантские камни. Как они их, как люди их там это складывали в террасы, я бы не представляю себе. Это какая-то чудовищная титаническая работа. И вот эти террасы, на них росли деревья. Ведь были какие-то...
Виноград, конечно.
Да, же, да, да, да. Вот все то, что там росло, вот оно там и росло. Все это возделывалось человеком. И вот идешь, и вдруг выходишь на небольшое такое открытое место, а там стоит церковь католическая. Там католики жили тогда. Католическая церковь стоит. Церквучка маленькая-маленькая. Она давно заколочена. Я не знаю, когда. Может, несколько десятилетий назад. Не знаю. Может, посмотрите в окошко. Там все аккуратненько стоит. Все целенькое совершенно. Все целенькое. Как будто вот завтра войти сюда и молиться опять. Но никто не входит. Некому входить. Все брошено. И представьте, вот эти террасы, они все вот эти заросли. Здесь уже давно никто ничего не сажает, ничего здесь нет. Я только с трудом можно было увидеть, что это было когда-то. То здесь была жизнь. Она ушла отсюда. Куда ушла? А вот там построено внизу завод стоит во времена Тита. Этот завод большой, там корпуса какие-то. Все эти корпуса, все стекла выбиты. Выбиты. То есть он стоит мертвый. Жизнь ушла оттуда. И что там сейчас? Там ничего нет сейчас. Потому что все это живет за счет туризма. Туризм. А это что? Это разве жизнь? Люди не работают. Да, молодые люди уезжают. Кого в Италию? Кто в Италию? Кто еще куда? Кто в Грецию? Кто в Сербию уезжает? Им нет здесь работы. Стоят эти по набережной очень хорошо отделанные такие домики двухэтажные, двух-трехэтажные домики. Перед ними прекрасные набережные, которые они сами все это сделали камнем, каким-то мрамором отделали, какие-то ступеньки, которые спускаются прямо в воду. У каждого домика стоит катер моторный. На половине из них, если не больше, написано «продается, продается, продается». И здесь тоже жизнь уходит отсюда, потому что это невыгодно, нельзя этим жить. Видите, что получается? А в Котор, там стоит храм христианский, там православный храм, католический. Католический храм, они его используют как музей. Ну, там, конечно, они служат, разумеется, но когда нет службы, там за деньги ты проходишь туда и смотришь. Там святыни, там голова мученика Трифона, там мощи других святых. И все это, вот мы прошли туда, нас пропустили туда без билета, бесплатно, потому что, видите, священник православный, они пропустили. Мы с женой там осмотрели, все это прошли. То и дело, вот каждые 15 минут группа каких-то женщин, какие-то в шортах, обвешанных фотоаппаратами, китайцы больше всего, почему китайцы, японцы, да, и японки, вот они, эти женщины, которые в этих шортиках, вот с этими фотоаппаратами, они толпами посмотрят фотографии, туда-сюда, пробежали туда-сюда, все спустились обратно, все выбежали, дальше пошли по другим объектам туристическим.
А православный, понимаете, храм там служит?
Да, конечно, мы там были, да, разумеется, да, конечно. Ну, православный храм там, ведь там они, наверное, еще занимаются всякими, я так понимаю, там стенды стоят, там у них социальная работа, они всякие детские праздники посвященные и у нас, и в нашем православном храме, и у католиков, все посвященные там Рождеству, да, это да. Но, понимаете, вот это вот какой-то, вот этот...
Последний стихия, такой островок жизни, да?
Стихия вот этого бизнеса, вот этого туризма, который врывается всюду, всюду совершенно заполняет все те места, которые раньше были живыми, в которые чужих не пускали.
Там сакральное место,
конечно, святыня. Конечно, это же святыня. В святое место, вы знаете, это раньше просто даже оглашенных вообще, вы знаете, оглашенные, зайдите. То есть люди, которые верующие, да, но еще не крещенные, а во время службы они должны были выходить в определенный момент. Сейчас все, кто угодно-то присутствует, в любой момент службы, все открыто, все известно. Ну, я не говорю, что это, ну, что ли, не должно быть, скажем так. Наверное, это невозможно ликвидировать. И время оно изменилось. Конечно, мы сейчас живем совершенно не так, как жили наши отцы и деды, и тем более, как жили первые христиане. Но все-таки, если видеть это, ну, нельзя не попечалиться о том, что делает с нами наше современное, вот, условия нашей жизни. А кто эти условия создал? Мы создали. Мы создаем их так, то есть под свои страсти, под свое удобство мы создаем их, под свое понимание, как надо жить. Вот надо так жить. Ну вот мы так и живем.
Вот поэтому вот. И получаем то, что получаем. Да. В нашей студии был протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря села Деденево Дмитровского района Московской области. Конкурсную программу нашего фестиваля включен документальный сериал Игоря Калядина «Сирия, здесь был рай». Премьера этого цикла состоялась на телеканале «Культура» в конце минувшего года и для меня лично явилась просто откровением. Сирия – страна древнейшей культуры, на территории которой насчитывается около 10 тысяч исторических памятников различных эпох, предстала не просто страной контрастов, где рядом с удивительными памятниками древности разворачиваются кровопролитные бои, но и подлинной террой инкогнитой, совершенно неизвестной землей. А ведь, по словам кандидата исторических наук Сергея Медведко, в свою очередь процитировавшего одного из французских археологов, у каждого из нас две родины, одна там, где он родился, и вторая – это Сирия, где зародилась наша цивилизация, цивилизация Библии. Вот об этом фильме «Сирия, здесь был рай» и об этой удивительной стране мы разговариваем с режиссером Игорем Калядиным.
Мне приятно показывать, представлять фильм на фестивале «Радонеж», потому что, мне кажется, это очень интеллигентный, очень тонкий, очень нужный фестиваль. Фестиваль, который делает благое дело. Далеко не все фестивали делают то, что делает «Радонеж», в силу разных причин. Но «Радонеж» — это как раз тот фестиваль, который пробивается к душе человека. И это невероятно важно.
Для нас это важно тоже, потому что в последнее время, не скрою, раздаются голоса, что стало так много фестивалей, может быть, нам уже стоит свой свернуть, поскольку с финансированием, сами знаете, как везде и всюду. Но мы все-таки держим, из последних сил держим фестиваль, и вот нам важно как раз свидетельство профессионалов, что вы этой площадкой дорожите тоже, хотя вы режиссер, как бы сейчас сказали, раскрученный, с именем. Вам, собственно, особо-то большой нужды нет искать, куда отдать свой фильм. Тот цикл, вот эти 4 фильма из цикла «Сирия, здесь был рай», которые представлены на наш фестиваль и которые недавно прошли на телеканале «Культура», для меня было целым потрясением. Расскажите, пожалуйста, о предыстории этих съемок.
Ну, во-первых, канал показал эти фильмы почти год назад. К сожалению, не повторяет их. Но это дело канала. На самом деле, я несколько раз рассказывал эту историю. Она очень проста. 8-9 лет назад мне посчастливилось проехать всю Сирию. И у меня были архивные материалы. Было несколько часов материалов, которые просто лежали.
Ждали своего часа.
Я не знаю, чего они ждали. Там была Пальмира, там был Хомс, был Дамаск, Алеппо. Много-много чего. Это была просто вот великолепная поездка, которая оставила много эмоциональных впечатлений. А дальше все получилось очень просто. Когда случилось то, что случилось, и когда захватили Пальмиру, и когда был уничтожен храм Бела, а он 32-го года, от Рождества Христова, то есть он ровесник Иерусалимского храма. И когда практически, я не побоюсь сказать, в мире об этом никто не стал говорить, вот не стал сопоставлять такие вещи. Ну, естественно, возникает желание, что хочется кому-то отдать хотя бы этот материал, чтобы об этом сказали, чтобы об этом прокричали. Ребята, ну, вы понимаете, что происходит? В мире больше нету таких аналогов. И начались длительные хождения по мукам, когда тебе говорили «да-да, но нет-нет». Никто за эту тему браться не хотел. Пока, по счастливому стечению обстоятельств, моя заявка с небольшим роликом попала в руки Сергея Леонидовича Шумакова, руководителя канала «Культура». Вопрос решился буквально за 2-3 дня. Он меня к себе пригласил, и мы стали обговаривать, что там может быть, как это надо делать, и он сказал: «Один фильм или цикл? Я хочу, чтобы это был цикл», сказал Сергей Леонидович. Я сказал: «Замечательно».
И спалать ему.
И он тогда, вот в этом проговоре, в этой беседе, сказал, что не надо особо делать внимание на публицистике современной, пусть этим занимаются другие каналы. Надо понять, где тот краеугольный камень, который можно вынуть из-под здания, и здание рухнет. Я говорю: «Ну, так это же проще простого. Вся наша цивилизация, один из фундаментальных камней цивилизации, краеугольных, как говорят, камней цивилизации, находится там». И вот, я не знаю, хорошо или это нехорошо, было бы счастье да несчастье помогло. Не знаю, говорили ли об этом люди, задумывался бы кто-то вот об этом, если бы вот не произошло то, что произошло.
Увы, там одна ведь из ваших героинь, по-моему, Ирина Ольшанская.
Ира Ольшанская об этом совершенно точно говорит. Точно. За что ей огромное спасибо, потому что она произносит те мысли, которые я хотел бы не то что услышать, но закадрового текста здесь нет. Поэтому хочется, чтобы это было, изначально хотелось, чтобы это было многоголосие. И сирийские голоса, и русские голоса, чтобы была гамма вот этих всех мнений, эмоций. Вот на это мы делали главный акцент. Не на хронику боевых действий, потому что, ну, это, как бы так скажем, информационный повод, как теперь говорят. И там очень важно, для себя было очень много открытий. Очень много и человеческих открытий, и чисто, таком на бытовом уровне, и очень-очень много было открытий для себя исторических.
Нам непонятно, что происходит сейчас. Нам непонятно, выживет ли страна. Да, мы верим. Мы знаем, что этот краеугольный камень нельзя разрушить. Более того, я убеждена, что в России мы никогда бы не вернулись к этим глубинам истории. Если бы не было этого потрясения, мы не обратились бы сейчас к этим корням.
В программе радиостанции «Радонеж» вы слушаете беседу с режиссером Игорем Калядиным. В передаче звучат фрагменты созданного им фильма «Сирия. Здесь был рай».
Чтобы понять, кто мы, откуда мы, откуда наши корни, и что это за вот такие за феномены.
Что нас вообще роднит, сближает. Вот для меня это было абсолютно, увы. Вот человека с двумя университетскими образованиями ничего толком не знала. Я думаю, что это большинство из нас. Почему теперь вопросы вот такие, ну, обывательские, что ли, возникают? Ну, вот Сирия, что нам Сирия, помогаем Сирии, у нас село лежит в развалинах. Вот ваш фильм совершенно однозначно показывает, что для нас Сирия и что мы без Сирии. Спасибо, что вообще показали, и я надеюсь, слушатели, наши зрители придут и увидят на фестивале этот фильм. Его нужно обязательно идти и смотреть.
Я хочу сказать так. Спасибо, что показали на канале «Культура», но мне еще важнее было, что его дважды показали на Украине. На киноассамблее на Днепре и на Покрове.
Покров,
да, в Киеве. Да, где он сейчас взял два очень престижных приза.
Невероятно.
Мало того, на замечательном фестивале, который проводит отец Игорь Сапко в Днепропетровске, он взял гран-при. Вы знаете эту детективную историю, которая там была? Я отправил отцу Игорю, ну, поскольку мы с ним очень хорошо дружим, контачим, я постоянно картины туда отправляю, отправил эти фильмы. Они за них схватились. Но за 3 дня до открытия фестиваля мне сообщили, что их запретили к показу.
Кто? СБУ?
Да. Да, это были не шутки. Меня объявили в числе прочих российских режиссеров невъездным. За то, что фильм «Непобежденный гарнизон» на фестивале на «Золотом Витязе» позапрошлом году взял приз в номинации «Документальное кино», он взял «Серебряного Витязя». Вот за это я был невъездной в Украину. На Украину, не знаю, можно поправить.
Так это просто награда, я бы сказала.
Вот, и мне приходит сообщение о том, что фильм там не может быть показан. Пишут мои друзья, что мы в ужасе от того, что у нас происходит. Зрители хотят увидеть этот фильм.
Еще бы, конечно.
Отец Игорь едет в Киев. Ему запрещают показывать фильм, в титрах которого будет стоять «Сирия». Что он делает? Он снимает название «Сирия». Он снимает финальные титры.
«Здесь был рай» остается.
И показывает 3 картины подряд. Зрителю, который хочет это увидеть в лучшем кинотеатре Днепропетровска, «Киноправда». Я видел этот кинотеатр, замечательный кинотеатр. Полные залы отец Игорь собирает. на своей киноассамблее полные залы. А на закрытии объявляет гран-при российскому режиссеру Игорю Калядину за цикл «Сирия, здесь был рай». И пленка эта пришла. Я видел просто эту запись. Они мне прислали в доме актера, когда у меня был творческий вечер, в день рождения. Они мне привезли этот приз. Это было украшением.
Лучший подарок.
Это было украшением этого вечера. Вот сейчас они взяли его на Покров и так же говорят: ну, мы очень хотим, чтобы вы приехали. Ну, приезжайте как-нибудь так вот.
Инкогнито.
Инкогнито. У меня была такая безумная мысль улететь. А почему не пишут, приезжайте на закрытие, приезжайте, не пожалейте. Ну, это все понятно. А у меня была безумная мысль полететь утром и вечером вернуться. Ну, что-то я себя остановил, ну, там какие-то были дела. Вот это, я считаю, очень важно. Вот это очень важно.
И очень показательно. Вот что такое современная Украина?
Очень показательно, что есть наши духовные связи, которые не разрубаются.
И есть, и будут, хочется сказать.
И будет, и будет, и будет, и Господь не допустит, чтобы это прервалось. Что, чтобы вот эта нить была разрушена, чтобы этот краеугольный камень был изъят. Вот я уверен, что он не допустит.
Вот получается, вот что такие истории. Фильмы, они просто, ну, воюют, я бы сказала, воюют на духовном фронте.
Нет, ну почему воюют? Я против того, чтобы это воевало. Они должны идти от сердца к сердцу. Человек должен, посмотрев, сам сделать для себя выбор.
Да, но их боятся те, кто враги наши, их боятся.
Это однозначно. Ну, я думаю, что они, может быть, там, не знаю, не то, что поумнеют, но я думаю, что они боятся там, по другим соображениям. Вот. Но вот это очень важно, чтобы это шло вот от сердца к сердцу. Тогда это все. Я просто знаю, вот когда были эти показы, я знаю, даже люди молодые смотрели. А потом мне говорили, молодые, что не могли оторваться все четыре вечера. Это, что это главное, как мне кажется, должно заставлять, не заставлять, что это повод к тому, чтобы задуматься, подумать. И немножко остановиться от этой безумной гонки, которая кругом происходит. От этой безумной какой-то, куда-то что-то, какие-то эти самые. А подумайте, кто мы и откуда? Как говорил Борис Ильич Пастернак, кто мы и откуда? Тогда все, да.
Всю жизнь, работая с магнитофоном и понимая, как сложно все-таки вовлечь человека в то, чтобы вот он почти исповедался тебе, я вообще с трудом представляю, как можно с камерой добиться такого откровения от человека. Это нужно просто действительно обладать каким-то даром и не иначе, как вот действительно сердце уметь открыть и свое, и тебе навстречу откроется. Но вот что касается Сирии, там ведь действительно, почему, я думаю, она еще и покоряла этих молодых ребят, потому что там действительно никакой назидательности нет. Ученые, священнослужители чувствуются, что они говорят о том, что для них дорого, что болит. Он действительно очень научно хорошо оснащен. Там, пожалуй, самые лучшие силы вы привлекли и у нас, и, наверное, в Сирии.
В Сирии точно одни из лучших. Одни из лучших.
Да и у нас, и Савовидин чего стоит, но это же вообще первый ряд ученых. Я ничего просто подобного вот на эту тему я не помню. Ну, у нас идут там репортажи какие-то военные, новостные, и все.
Их просто нет. Их просто, потому что очень многие серьезные люди потом сказали, знающие люди сказали, мы думали, что ну вот есть Иерусалим. Ну что, Дамаск играет такую ключевую роль в этой истории, говорю так.
А почему это все произошло? Даже странно, почему мы так вот забыли-то это? Как будто специально, что ли, кто-то нас не хотел просвещать. Или сами мы такие ленивые и нелюбопытные.
Ну, как говорил Пушкин, мы ленивые и нелюбопытные. Потом надо понимать, что есть определенная сложность посещений, была определенная сложность и в те годы в посещении Сирии. Потому что если есть израильский паспорт, ты в Сирию попасть не можешь. Страна находилась в определенной
изоляции
под санкциями, и ей не помогали в развитии. Страна должна была принимать какие-то ответные меры. Поэтому такого большого потока туристов и паломников, там паломников большого потока там не было в силу геополитической ситуации. Но, как ни странно, когда ты туда попадал, ты думаешь, что и дальше будет так же. У тебя было ощущение, что она сохранилась прекрасно, страна. что ты попадаешь в сказки «Тысячи и одной ночи». Вот как раньше.
Вот, только хотела горестно сказать, но это было до войны.
Нет, нет. Базар Хамидия жив в Дамаске.
А сам город?
Город
пострадал очень.
Окраины пострадали. В старом городе идет жизнь. Вот, вот это самое удивительное. Идет жизнь. И можно выпить ночью чашечку кофе в старом городе. И пройти совершенно нормально. Увидеть много красивых людей. Вот я про это несколько раз говорил. У меня же вот есть фотографий очень много. Прекрасных, одухотворенных, светлых людей. И ощущение отчаяния я не видел там. И я не видел злобы. Озлобленности я там не видел. Вот это очень интересно. Вот это важно. И когда тебе человек может прийти и просто сказать, ну тебе нужен мобильный телефон. Ну возьми. Потому что связь такая дорогая. А там возьми. Ну через 3 дня там отдашь.
В наше мирное время даже представить ничего подобного невозможно, увы.
Так начинаешь думать, вернувшись оттуда.
Где война?
Где война и как мы живем, что такое хорошо, а что такое плохо. Начинаешь думать, когда человек тебе отдаст воду, потому что она тебе ну, нужна, нет денег, ну выпей воды, ну как на Востоке без чашки кофе, без воды. Когда они тебе это отдадут и улыбнутся тебе, да. ты крепко подумаешь. Что такое хорошо, как говорил Владимир Владимирович, а что такое плохо? Ты очень крепко задумаешься над тем, как ты живешь, над тем, что вообще у тебя происходит с тобой. И вот это самое удивительное, что они живут. Они живут, они улыбаются. В выходные дни там в Тартусе они все бегают на пляж, они смеются. Ты приходишь дома, они тебя угощают. В маленькой деревеньке под Тартусом, ну, деревенька там относительно, там все кирпичные дома, и будут спорить. Ты знаешь, вот ты сегодня к нам в дом не пришел, а мы тебя ждали, и они тебе дадут, говорю, последнюю, там, не знаю, куском хлеба с тобой поделятся. И отдадут тебе с собой оливковое масло там. Оливки соберут, вот возьми, ну, я не провезу это в самолете. Да нет, провезешь. И они будут тебе улыбаться. И при этом ты понимаешь, что у них нет ножа за спиной. Ты же видишь,
вот что это не тот Восток, который...
Это не тот коварный Восток, о котором, так сказать, много, да, много говорят.
Миф,
да. И там много-много-много интересных наблюдений. Я повторю, я же ездил не в сопровождении наших военно-космических сил. Мы же просто так ездили. Частным, практически, да, у нас были все договоренности. Я нашел, как это, как туда проникнуть. Но мы летели обыкновенным рейсом Аэрофлота. И пробирались через границу на машине, а потом ездили общественным транспортом по стране.
Ой, и это действительно вот этот дух такой первохристианский, о котором вы рассказываете. Нет, я вам верю, конечно, но я думаю, как они умудрились это сохранить? Или от того, что довольствоваться малым привыкли, или от этой своей изоляции? Мы-то вот, как видите, все впитали, что и не надо было, и даже больше того, чего не надо было впитать.
Я не отвечу на этот вопрос, как они это сделали, но я просто свидетельствую. Называется личное свидетельство. Я просто вижу сам. У меня на фотографиях это все есть. Злобы там нет. Я злобы не видел. По хитрости видел так. На бытовом уровне. Ну, вот как-то так, если видят там. Ну, так, таксист, если вдруг, так сказать, вдруг сообразит, что можно, так сказать, где-то что-то. Ну, это все. Побольше коммерции устроить еще там где-то. Ну, какие-то такие вот. Ну, они везде есть, но это все можно пресечь. Как-то так быстро ввести в нужное русло. Удивительно, но там несколько игровых фильмов снимают в год. Сирия снимает, могу ошибиться, но что в этом году вышел один игровой фильм, очень достойный. Это точно. А предыдущие годы, по-моему, 3-4 игровых фильма. Они сами финансируют. Эти фильмы идут в кинотеатрах.
Ну вот поразительно. Военную помощь мы оказываем, а культурных связей, на мой взгляд, почти никаких. Вот не знаем же мы этого, ни культуры их, ни искусства современного, не знаю уж, как они наши.
В советское время это все было, они здесь все учились, в технических вузах и в творческих вузах учились.
Да, но тогда это было ко всему Ближнему Востоку относилось, это правда же? Это я не думаю, потому что это христианская Сирия.
Сирия – это такая...
Ну да, ну, поликультурная,
полирелигиозная,
да, конечно.
И она веротерпимая. Мечеть Омейядов, да? В Дамаске, пожалуйста, где честная глава Иоанна Крестителя.
Да, там у вас есть ведь эти кадры, вот только там и посмотришь.
Это же такая консолидирующая фигура для христиан и для мусульман. И это держит. Это держит. И, кстати, и посмотреть Пальмиру. Ведь в древней Пальмире наряду с христианскими храмами были и синагоги. Они понимали. В древней Пальмире они понимали, что надо принимать и Восток, и Запад, иначе ты не выживешь. Надо уметь находить общий язык, иначе Пальмира та же, она не поднялась бы никогда. Не поднялась бы так, как она поднялась. И не поднялась бы она, если бы там не был бы такой высокий уровень культуры. Ведь известно, что в Пальмирском театре, например, не было гладиаторских боев. Там не проливалось до последних лет ни одной капли крови. Ни одной капли крови там не проливалось. Это потом ИГИЛ, запрещенная в России эта организация, стала там устраивать показательные расстрелы. А ведь ученые точно заметили, что театр стоял в центре города. Не на окраине, он был не для простого народа, чтобы выпускать пар.
Средоточие жизни.
А культурной жизни. Это было очень важно. Иначе, говорю, если бы Пальмира не была, как модель такая, да, будущей серии, прообраз терпимый, веротерпимый, понимающий Сирии, тогда бы ничего бы не было. Она не смогла бы быть таким буферным государством между Востоком и Западом.
Важнейшей святыней, почитаемой в Сирии и в Дамаске, является честная глава Иоанна Предтечи. Она была главной святыней еще в древнем храме Иоанна Предтечи, построенного в IV веке в Дамаске, в том стиле, который называли потом сиро-романским, то есть сочетание элементов античного римского зодчества с древними восточными сирийскими элементами архитектуры. И вот в этом храме и была главной реликвией честная глава Иоанна Предтечи. Иоанн Предтеча – это пророк Ветхого Завета и первый пророк Нового Завета. Это глашатай новой эры. Это рубеж.
Напомню, что в сериале Игоря Калядина «Сирия, здесь был рай» принимают участие генеральный директор Управления музеев и достопримечательностей Сирии доктор Мамон Абдуль-Карим, исполняющий обязанности директора музея Пальмиры Халиль Аль-Харири, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский, доктора исторических наук Николай Лисовой, Дмитрий Микульский, доктор искусствоведения Виктор Листов, кандидаты исторических наук Сергей Медведко, Константин Панченко и Алексей Муравьев, филолог Ирина Альшанская. Мы продолжаем разговор с режиссером Игорем Калядиным.
Ну, все-таки хочется верить, что судьба их сложится благополучно. Но то, что утрачено, утрачено, увы. Вот там у вас тоже ведь есть кадры, где написано «уничтожено». Уму непостижимо. Все-таки спасаемся мы Сирией? Она нам каким-то уроком служит, как вы думаете?
Она может служить уроком тем, кто этот урок захочет усвоить. Если имеющий глаза да увидит, имеющий уши да услышит, если мы способны увидеть, услышать, тогда, конечно, она будет нам уроком. И тут очень важно самому себе ответить на вопрос. Кто я? Что я? Задуматься, что не с меня все началось, и не мной закончится.
Слава Богу. Да.
Да. И это не закончится. Жизнь будет продолжаться.
Чтобы ответить на этот вопрос, надо как минимум знать хотя бы то, о чем говорится в фильме, а в идеале надо знать много больше об этой проблеме. Все, что вы говорите, совершенно точно. Только вот я думаю, наши слушатели вот после этого тоже, как всегда, будут спрашивать, а где этот фильм можно посмотреть? Ну, исключая фестивальный показ, понятно. Ну, что там, вот 3 дня и все. Я подумала, ушли сейчас вот великие писатели, ушли. Ни Астафьева, ни Белова. Ну, сейчас вот остались какие-то писатели. Я их уважаю, люблю, но это другой все-таки ряд. И мне кажется, что сейчас вот эту роль в какой-то мере берет на себя документальное кино. Вот такого учительного слова, что ли.
Мне трудно сказать. Ну, во-первых, я скажу так, я не люблю термин документальное кино.
Да?
А как вы это называете?
А это очень просто, уже давно делится по-другому. Есть художественное и нехудожественное, игровое, неигровое. Потому что игровое кино, это, в общем, я общепризнанно, сейчас в большинстве своем антихудожественное.
Да, абсолютно.
А неигровое кино как раз имеет признаки художественного произведения. Документальное чистое кино, оно, вот если в классическом виде, оно просто вот констатирует факты. Вот это. По западным стандартам нельзя даже какие-то собственных оценок и комментариев делать. Ты должен четко вот от сих до сих до сих, вот это все, так сказать, преподнести поток информации. То есть даже авторской оценки, авторской интонации в чем? В музыке, в монтаже, в каких-то лирических отступлениях. Но, насколько я понимаю, это не очень, так сказать, приветствуется. Есть классические жанры. Поэтому, ну, у нас, слава богу, не так. Слава богу, поэтому...
Я думаю, вот, не будет так.
Поэтому, когда собираются, допустим, действительно, вот, бывают же там показы, собираются там, ну, пусть 100-150 человек в зале, проходят такие, да, премьеры, показы для своих. Собираются люди, которым это очень надо. Они спрашивают, когда дальше будет. Потому что это глоток свежего воздуха. Потому что даже при всем, так сказать, уважении к телевизионным каналам, можно сказать, что когда это попадает в общий единый ряд, и потом это все забывается, и кто-то бежит куда-то дальше, ребята, остановитесь, подумайте, задумайтесь. Ведь дело не в том, с какой скоростью ты бежишь, а дело в том, что вот что такое маленький экран, да, если чуть в сторону отойдем, что он такой? Это когда напрямую говорят с тобой. И когда у тебя есть возможность остановиться и подумать и прожить это все,
да,
на эмоциональном уровне. Сначала понять, а потом прожить это, пожить с этим.
Да, усвоить это.
А усвоить это и под впечатлением ходить какое-то время. Да, тут можно говорить, да, когда раньше была система больших просмотров, кинотеатров, ведь что это было такое? Люди вместе смотрели, радовались, плакали вместе, переживали, а потом обсуждали это, жили с этим какое-то время, с этим фильмом, пусть даже там игровым, документальным фильмом. Мы все помним, как были, не знаю, какие-то фильмы, которые появились. Легко ли быть молодым, когда вы так обсуждали?
Да, события целые.
Это были события, и они шли, я помню, в
кинотеатрах
и в ледом, не просто в клубах, они шли на стадионах. Я в Лужниках смотрел этот фильм. И это было обсуждение там моего любимого Виктора Семеновича Листова «Власть Соловецкая». Вместе люди смотрели и под впечатлением. Вот то же самое. Да, удается иногда собрать какие-то небольшие... Ну вот, ну это же клубы, устроить примеры для своих. И бывает так, что даже довольно регулярно. И люди приходят, потому что им надо получить такое эмоциональное воздействие. И им это надо, я не побоюсь этого слова, для души. Для души.
Абсолютно с вами согласен.
Над вымыслом, слезами обольюсь и так далее.
А тут не вымысел, тут все правда.
А тут правда. И она иногда бывает гораздо глубже, непредсказуемее. Да. Потому что я ничего не хочу сказать. Но когда иногда смотришь фильмы, ты видишь кальки. Кальки, по которым люди делают. Видишь все ходы.
Нитки, эти швы, да?
Швы. Ты можешь вычислить прототипы, откуда это берется, на кого хотят быть похожими. На кого мы хотим быть похожими? Надо делать так. Это обман. Обман, потому что настоящее, вот интонация, да? Вот люди приходят, вот они смотрят, и вдруг с какой-то интонацией они понимают, что это ее, их это цепляет. Они даже сами не могут понять, почему. Но они потом уходят потрясенные. Пусть даже в зале сидит 100 человек. А фильм идет на экране. Вот тот же «Непобежденный гарнизон», который в позапрошлом году взял приз режиссера на Радонеже. Я его показывал, вот я рассказывал. Меня пригласили в Амсдон на автоматострелковую дивизию особого назначения. Это фильм о крепости Осовец, который я снимал в Польше на практически военной базе. Потому что Осовец – это, так сказать, там военная база.
Вы прям любитель экстрима, я бы сказала.
Вот. Меня пригласили в спецподразделение «Витязь» с этим фильмом. Мы показывали ребятам в автомотострелковой дивизии особого назначения, спецподразделения. После просмотра они устроили минуту молчания в память о тех, людях, которые солдатах Первой мировой. А потом, когда я друзьям показывал, было очень хорошее замечание. Мне сказали: ты знаешь, сейчас такое время, что, ну, то, что ты смотришь там зачастую, у тебя ощущение, что убито твое время. Что у тебя там, не знаю, 1:50, что не вычеркнуто из жизни. Вот когда это смотришь, ты понимаешь, что ты прибавляешь к своей жизни. Прибавляешь, а не отнимаешь время.
Ну, собственно, вот вы ответили на вопрос об этой учительной роли, потому что эти ребята, они же явно, они учили историю-то по каким учебникам, может быть, даже по соросовским, сейчас полно их всяких разных.
Это самые обыкновенные солдаты, зачастую из маленьких городков.
Да, так вот я о них это говорю, спецназ, какую это наш они спецназ. Историю-то учили, они же толком ничего не знают, так уж по большому счету.
Смотришь на экран и ухом ты чувствуешь зал, чувствуешь, когда зал
замирает.
Это же другая история. Да. И вот когда он замирает, и когда вдруг там в каком-то моменте реакция идет, как неожиданно, эмоционально идет момент, ты понимаешь, что ты попал. Или кто-то вдруг начинает смеяться, вдруг какой-то от напряжения идет разрядка, и человек начинает очень живо реагировать. А потом действительно люди не могут отойти от этого. И слава тебе, Господи, что это так и происходит. Слава Богу.
Это дороже всех наград, и это вот та самая миссия апостольская, к которой мы призваны. И действительно, это очень нужно людям. Я вот вспоминаю, буквально каких-то несколько лет назад, когда я еще ездила в свой родной Омск, мне просто заказывали фильмы, я их привозила, вот делая здесь на DVD, вот определенных авторов. Вот. То есть люди собирались на такие вот просмотры в небольших залах, как раз вот то, что вы называете не игровым кино, а я привыкла называть документальным.
Не игровое художественное кино. Не игровое художественное кино. Ну, это не я.
А придумал. Что ж плохого в документальном? Документ – это значит правда. Мне это очень нравится, как работает тот же Сергей Мирошниченко.
Сергей, он замечательный режиссер. Я к нему с большим уважением отношусь. С огромным уважением. И считаю, что он очень честный, очень порядочный человек. И у него очень много хороших учеников. И делает свое дело. Это настоящая такая екатеринбургская школа. Настоящая. И у него корни хорошие.
А вот так по большому счету, ведь вот у нас режиссеров-то неигрового кино и не так и много. Потому что, наверное, не приносит никаких денег, скорее наоборот, затратно.
Что значит денег не приносит?
Ну вот сняли какую-нибудь, не знаю, Матильду и так. Загребли лопатой, а тут
не
откуда?
Знаю, не считал, не знаю.
Ну, можно себе представить иначе бы не взялись.
Я не знаю там, сколько кто получает. Я могу сказать, что я очень счастливый человек, потому что я имею возможность снимать то, что я хочу, то, что просит душа, что деньги приходят и финансирование приходит само, и что, дай Бог, в течение ближайших 1.5 лет сделать, освоить то, что сейчас у меня есть.
А над чем вы сейчас работаете, это не секрет?
Это никакой не секрет. Дай Бог это все реализовать, потому что в числе прочих очень интересных вещей, которые у меня сейчас есть, очень интересных, я буду делать фильм, который давно хочу сделать, «Между огнем и водой». Это фильм о затопленных русских городах. Там невероятно интересная история. Я хочу это делать практически 20 лет. Там есть очень интересные символические вещи и фантастические судьбы, которые накопались, которые уже собраны и которые, дай Бог, так сказать, все это осуществится, потому что в течение 5 же практически многих лет я эту идею предлагал, и она уходила в сторону, а потом так получилось, что пришла господдержка, госфинансирование.
Слава Богу.
Из Госкино. Плюс еще один, а может быть и 2 проекта. Только по линии Госкино. А потом очень интересная вещь. Люди сами к тебе приходят и приносят материалы и архивы. Причем люди, которых ты знаешь 20 лет, там 25 лет. Вдруг выясняется, что они всю жизнь берегли, хранили. И вдруг они приходят и приносят. А финансирование, оно придет. Потому что есть своя студия, есть возможность сделать это в очень таком продуманном варианте, незатратном, так скажем.
Эконом такой вариант, да?
Эконом, который не сказывается на качестве. Даже наоборот, я бы сказал. Я бы сказал наоборот. Потому что когда ты имеешь возможность монтировать столько, сколько ты считаешь нужным, и снимать сколько ты считаешь нужным, и где ты считаешь нужным, для конечной задачи, для фильма, тогда все и получается. И ты уже сам рассчитываешь по деньгам, сколько кого взять, и у тебя все в своих руках. И если не получается, не получается у тебя, ты виноват сам. Ты к себе больше претензий предъявишь, чем кто бы то ни было со стороны. Потом ты покажешь все и так далее. Плюс с каналом «Культура» отношения продолжаются, потому что там заказываются фильмы. И самое главное, что вот тоже ответ на вопрос. Люди приходят и приносят интереснейшие материалы. Сами к тебе приходят. А зачастую это еще связано с финансированием, еще деньги приносят.
Ну, вот вы сказали, вдруг приходят. Я думаю, что все-таки не вдруг. Они смотрят ваши работы, и они понимают, что можно доверить.
Не просто можно, поскольку
можно.
Мы вдруг самым неожиданным образом прошел цикл о революции, да, и вдруг раздается звонок от нашей одной замечательной актрисы, с которой мы там 15-17 лет не общались. Вдруг, опять же не вдруг, и мы вспоминаем то, что мы хотели сделать, и мы сейчас это сделаем, потому что материал уже был готов к тому, чтобы доснимать и домонтировать. Там удивительная история, которая уже лет 20 лежит под спудом. А там все готово к тому, чтобы это было очень-очень-очень интересное кино. Очень интересное кино. И человек понимает, что, ну, как наступает момент истины, или сейчас, или никогда. Вот это надо делать. И такое вот происходит. Вот одно тянет за собой другое. И, как ни странно, приходят и деньги, интерес, и люди к тебе начинают идти. И все как-то вот Господь устраивает так, что вот это получается вот так вот.
Вот, наверное, как с детьми. Говорят, что Господь дает дитя и дает на это дитя. Так и тут. Если Господь видит волю, устремленность человека, то, конечно, он его не оставит. Его дело не вот, а больше и уповать-то не на что.
Ну да, да. Ну, еще, поскольку у меня крестьянские корни, дедушка с бабушками были крестьяне, они говорили, кто рано встает, тому Бог дает. Еще сам потрудись.
Это конечно, конечно. Я же и сказала, что если Господь видит устремление, если мы будем сидеть и ждать, ничего у нас не будет.
Ничего не будет, да.
Ну, с другой стороны, тут понятно тоже такой феномен, что оно правда, когда глаза боятся, руки делают, опять же, если вспомнить, да, вот если сидеть и бояться, ну, где что взять, все в стране плохо, и я почему этот разговор затеяла, потому что со многими, вот в преддверии фестиваля, в дни фестиваля, со многими режиссерами из провинции вот встречаешься, и многие из них как раз и говорят о том, что, ну, все так плохо, вообще удивительно, как мы еще что-то вот делаем, а с другой стороны, и смотришь, и в провинции ведь есть какие, тот же Тимощенко, то есть люди, которые что-то делают, хотят делать, любят это дело и выкладываются, то они и везде, и всюду будут услышаны и поддержаны. Поэтому нам хочется как-то и за вас порадоваться, и вам пожелать воплотить все свои замыслы, и поддержать тех, кто вот сегодня, может быть, сидит и немножко там где-то унывает, теряет веру. Надо их тоже поддержать каким-то добрым словом, да?
Уныние – самый большой грех, один из самых больших грехов. Понятно, можно иметь все, да, вот как бы в материальном плане все, и ничего не создать, и все. Господь у тебя отнимает. Вот у тебя все, казалось бы. Вот ты все. И что?
Будем рады посмотреть еще раз. Я с удовольствием посмотрю еще раз Сирию, где был рай. И спасибо вам огромное, что вы открыли нам эту замечательную страну. Открыли заново. И захотелось что-то читать, узнать. В этом и сила того искусство, которым вы занимаетесь, и я вам просто искренне по-хорошему и завидую, и желаю всяческих успехов на этом пути.
Спасибо вам огромное, и надеюсь, что еще очень много фильмов я предложу на ваш замечательный фестиваль.
Будем рады. Спасибо огромное, Игорь Иванович.
Спасибо.
В программе радиостанции «Радонеж» вы слушали беседу с режиссером Игорем Калядиным, автором документального сериала «Сирия. Здесь был рай», представленного в конкурсной программе 22-го международного фестиваля кино и телевизионных программ «Радонеж».